Поэтому мысли о Гинзе у меня неизменно желтого цвета. Долго брести до выхода нам не пришлось. Конец шахты был перекрыт железной решеткой. В решетке зияла брешь, как раз пролезет один человек. Бетон и железные прутья раскурочены какой-то нечеловеческой силой. Я впервые нашел, за что благодарить жабервогов. Не будь этой бреши, мы бы остались здесь до скончания века, наблюдая за миром, как заключенные из окошка тюрьмы. В сумерках на стене тоннеля виднелся пожарный ящик. Над путями нависали бетонные плиты с аварийными огоньками. Мы пробыли под землей так долго, что даже их рассеянный свет слепил до рези в глазах.
«Подожди немного», — сказала она. «Нужно привыкнуть к свету. Еще минут 10 и пойдем дальше. А перед выходом на платформу опять подождем, иначе точно ослепнем. Когда будут проезжать поезда, зажмурься и не смотри. Понял?»
«Понял», — ответил я.
Она взяла меня за руку, усадила на сухой участок бетона, села рядом и вцепилась в мой рукав. Грохоча приближался поезд. Мы нагнулись и закрыли глаза. Желтое сияние проскакало по закрытым векам, дикий вой проехался по ушам, и все унеслось в темноту. Несколько крупных слезинок выкатилось из-под зажмуренных век, и я вытер лицо рукавом.
«Сейчас привыкнешь», — успокоила она. Ее лицо тоже было мокрым от слез. «Пропустим еще 3 поезда. Глаза привыкнут, двинемся к станции, где жабервоги нас уже не достанут. А там и наружу выберемся».
«Когда-то со мной уже было такое».
«Что именно? Ты гулял в тоннелях метро?»
«Да нет же. Яркий свет, от которого слезятся глаза».
«Ну, это с каждым бывает».
«Нет-нет. Какой-то особенный свет. И особенные глаза. И еще страшно холодно. Я слишком долго жил в темноте и отвык от света».
«А что еще помнишь?»
«Больше ничего».
«Наверное, твоя память потекла в обратную сторону», — сказала она.
Она прижалась ко мне, я чувствовал плечом ее грудь. В этих мокрых штанах я продрог до костей, и лишь там, где ее грудь прижималась ко мне, еще оставался островок тепла.
«У тебя наверху есть какие-то планы? Куда-то пойти, что-то сделать, кого-то увидеть?» — спросила она и взглянула на часы. «У тебя еще 25 часов 50 минут».
«Пойду домой, приму ванну, переоденусь, потом, наверное, схожу постригусь», — сказал я.
«Все равно еще время останется».
«Останется, тогда и подумаю».
«Можно я с тобой?» — попросила она. «Я тоже хочу помыться и переодеться».
«Как хочешь», — пожал я плечами.
Со стороны Аояма пронеслась электричка, и мы снова пригнулись и зажмурились. На этот раз обошлось без слез.
«Но ты еще не так зарос, чтобы стричься», — сказала она, осветив мою голову фонариком. «И потом тебе лучше с длинными волосами».
«Всю жизнь ходил с длинными. Надоело».
«И все-таки в парикмахерскую еще рановато. Ты когда в последний раз стригся?»
«Не помню», — ответил я. «Какой там стригся? Тут не помнишь, когда мочился в последний раз. События месячной давности казались историей древнего мира».
«А у тебя дома найдутся вещи моих размеров?»
«Не знаю. Вряд ли».
«Ну ладно, что-нибудь соображу. А постель тебе понадобится?»
«В смысле?»
«Ну, может, женщину вызовешь, чтобы сексом позаниматься?»
«Да нет, об этом я как-то не думал», — признался я. «Наверное, не понадобится».
«Тогда можно я там посплю? Я должна отдохнуть, прежде чем за дедом пойти».
«Спи, конечно. Только учти, ко мне постоянно вламываются то кракеры, то агенты системы, то еще кто-нибудь. Я теперь знаменитость. Даже двери в доме не запираются».
«Плевать», — сказала она.
«А ведь ей и правда плевать», — подумал я. «Все-таки разным людям плевать на совершенно разные вещи».
От Сибуя примчался еще один поезд. Я зажмурился, досчитал до 14, и поезд унесся прочь. Глаза почти не болели. Мы прошли первый круг ада на пути к свету, не угодив ни в колодец, ни к жабервогам, ни в желудок когтистой рыбы.
«Ну что?»
— отстраняясь, сказала толстушка и встала на ноги.
«Пойдем понемногу».
Кивнув, я поднялся, выбрался за ней на пути, и мы зашагали по шпалам в сторону Аояма и Тёме.